продолжаем говорить о церкви. Наша тема – единство, многообразие. В прошлый раз мы говорили о единстве. Сегодня будем говорить немножко больше о многообразии. Церковь – наиболее сложное Божие творение. Мы уже говорили об этом, что Бог творит от простого к более сложному. Он сотворил мужчину, потом он сотворил женщину, потом он сотворил семью. Это все сложнее, сложнее, сложнее. И в конце концов, финал всего того, что Бог делает, это церковь Иисуса Христа. И для этого нужно было подготовить грандиознейший план. Мы видим, как на протяжении тысячелетий Бог реализует свою программу. И эта программа вся направлена к одной цели. Главная цель существования Вселенной – церковь, которую Бог Отец дарит своему Сыну. И вот когда мы говорим о церкви, это удивительнейшее явление. Ее основание стало искупление, которое совершено было на Голгофском кресте. Ее созидание – это длительная работа Святого Духа, который спасает людей и буквально встраивает каждую душу в церковь, в храм Иисуса Христа. И, конечно же, ее реализацией финальной будет второе пришествие Иисуса Христа. И вот по своему замыслу церковь – удивительнейшее создание. Она объединяет в себе миллионы или, возможно, даже миллиарды разных людей. Представьте себе люди, которые жили в разных точках истории. Те люди, которые жили тысячи лет до нас. Люди, которые жили в разных культурах. Люди, которые имели разное образование, люди, которые были рабами, люди, которые были царями, люди, которые имели совершенно разные вкусы и подходы к жизни. Вот из всех этих Бог создает церковь. Каждый из этих людей абсолютно уникален. Каждый из этих людей нужен в Христовом теле. И каждый, абсолютно каждый, приносит в церковь что-то особенное. Специальное, созданное Богом для величия и красоты тела Христова. Итак, в прошлый раз мы подробно говорили о единстве церкви, и мы говорили, что оно определяется природой спасения. Мы говорили, что обретая спасение по Божьей благодати, спасенный человек присоединяется к великому Божьему делу. Это не отдельно Бог выдает спасение отдельному человеку, нет. Есть одно спасение, и человек, спасаясь, присоединяется к этому спасению. Он вливается в это спасение, он становится частью его. Мы говорили на основании 12 главы 1 Коринфянам о том, что спасение души, созидание церкви – это главное дело Святого Духа. И подробно рассматривая этот вопрос, мы отвечали, что Святой Дух спасает, Он источник спасения, Святой Дух наделяет нас уникальными дарами, Святой Дух погружает в тело Христа, и Святой Дух созидает церковь. Это единое дело, которое осуществляется Богом на земле. Бог Отец подготовил спасение, Бог Сын практически осуществил его, когда Он пришел на землю. И вот сейчас Бог, Святой Дух, его реализует, Он осуществляет его, практически созидая душу к душе. И вот что Он делает? Он спасает, Он каждому дает свои дары, Он погружает в тело Христова, соединяя нас с другими братьями и сестрами, и Он созидает церковь. Спасая, человек присоединяется к этому процессу. Это то, что мы видим. Поэтому церковь едина по определению. Есть множество поместных церквей, но нет церквей, которые не были бы частью. Или так скажем, те церкви, которые не являются частью тела Христова, они не есть церкви. Там, где не спасает Дух Святой, там, где не наделяет духовными дарами, не погружает тело Христа и нет созидательной работы Духа Святого, там нет церкви. Это просто религиозная организация. Так вот, сегодня мы подходим ко второй грани этого процесса. Мы посмотрим на многообразие тела Иисуса Христа. Опять-таки, мы посмотрим на 12 главу, но не только, на разные тексты, которые говорят об этом. Вот в послании к Коринфянам это многообразие очень ярко выражено в контексте сотрудничества спасенных людей со Святым Духом. То есть, когда Дух Святой спасает, наделяет уникальными дарами, погружает тело Христа и созидает церковь, то каждая душа, она взаимодействует со Святым Духом в этом процессе. И вот здесь-то наша уникальность и играет чрезвычайно важную роль. И мы посмотрим сейчас на это сотрудничество со Святым Духом. Мы уже отмечали, что в прошлый раз апостол Павел, отмечали, что апостол Павел пишет послание к Коринфянам, чтобы помочь им преодолеть возникшее между ними разделение. Разделения были построены на их различиях. То есть у каждого из них были свои преференции, свои взгляды, свои вкусы. Помните, они говорили: «Я Аполлосов, я Кифин, я Христов». То есть у них были свои какие-то тенденции, свои особенности. И это доходило до того, что у них возникли фракции. И эти фракции не могли мирно жить друг с другом. Они стали разделение сеять внутри тела Христова. И в результате получается, что различия привели к разделению, к напряжению, к неприятности, к ссорам, к противостоянию. И вот апостол пишет это послание для того, чтобы помочь это преодолеть. И преодолевает он это очень интересным образом. Но самое первое, он объясняет единство. Он говорит: все мы спасены Христом, а это значит, что наше собственное «я», наша собственная значимость – не играет здесь роли. Вся значимость – это то, что нам Христос дал. Она в нем, не в нас. Но при этом апостол Павел подчеркивает, что спасение совершенно не устраняет наших различий. А наоборот, спасение гармонизирует их. И вот об этом мы посмотрим, что говорит здесь апостол в этом интересном послании. Сначала мы коснемся более фундаментального вопроса – природа многообразия в церкви. Когда мы говорим о многообразии в церкви, это не просто мутация, как эволюционисты говорят. Это не просто случайное что-то. Это фундаментальные вещи. Природа многообразия церкви коренится в многообразии Бога самого. Если вы когда-либо думали о Боге, если вы мало думали о Боге, у вас есть возможность записаться на класс Think Biblically для того, чтобы больше подумать о Боге. Так вот, если когда-либо вы думали о Боге, вы неизбежно приходите к очень сложному концепту «Божественная Троица». Божественная Троица уникальна сама по себе. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это единый Бог, существующий в трех лицах. Природа Божественной Троицы непостижима человеческим ограниченным умом. Но Священное Писание открывает нам несколько ее важных элементов. Люди пытаются представить ее в таком формате, в таком графике или диаграмме, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой являются Богом. Здесь вы можете это увидеть. Но в то же самое время Отец – это не Сын, и Сын – это не Святой Дух, и Дух Святой – это не Отец. Это сложнейший концепт. Как я сказал, мы немножко глубже попробуем его просверлить на нашем классе. Сегодня я хочу сказать только о том, что в самом Боге заложен этот удивительный концепт единства в многообразии. Что он позволяет достигать? Очень интересно. Самое первое, что он позволяет достигать, он делает возможным великую, непостижимую любовь между тремя личностями Божественной Троицы. Любовь существует вечно. Божья любовь существует вечно. Бог есть любовь. Когда мы говорим о любви, любовь требует взаимодействия, взаимоотношений. Если бы это было все одно целое просто, без различия, то невозможна была бы любовь, как только любовь к самому себе. Но вот здесь это любовь. Бог Отец любит Сына, Бог Сын любит Святого Духа, Бог Святой Дух любит Отца. И мы видим, как любовь становится мощнейшей силой. Августин когда-то говорил, блаженный, что это самая большая сила, которая существует во Вселенной. Любовь внутри Божественной Троицы. Кроме того, это делает возможность их общения друг с другом. Бог существует вечно, и Он существует в вечном общении. Кроме того, это делает возможным творчество. Помните, когда Бог создает человека? Помните разговор внутри Божественной Троицы? «Сотворим человека по образу и подобию нашему». То есть там очень много. Единство, многообразие начинается с Бога. Начинается с сути вообще реальности, сути того, кто определяет действительность. Поэтому, когда мы говорим о церкви, церковь как одно из творений отражает Бога самого, Его природу. Опять-таки, у нас нет времени сейчас глубоко этого вопроса касаться. Но это чрезвычайно интересный вопрос. Друзья мои, нет ничего более величественного, более прекрасного, более могущественного, чем личность Бога. К великому сожалению, мы очень мало Его знаем, мы мало о Нем говорим. Это единство многообразия видно во всем, что Бог делает. И сказал Бог, да будет свет. Я вам покажу сейчас, что такое свет. Вот с этой стороны, с левой стороны, белый свет содержит в себе все цвета радуги. Один белый, все цвета, которые есть, они в белом. Они исходят из белого цвета. Кроме того, возьмите прекрасную музыку, которую мы сегодня играли. Вы знаете, что есть только 7 нот. И из 7 нот получается неограниченное количество музыкальных произведений. Ну, я не могу вас без физики оставить. Если мы посмотрим чуть-чуть глубже на то, из чего мы все состоим, то мы все состоим из протонов, нейтронов и электронов. Есть всего три частицы, из которого состоит все вещество во Вселенной. Три частицы – электроны, протоны и нейтроны. Их очень много, они находятся в разных положениях, но всего три частицы. И из них состоит вот этот величайшего многообразия мир. Я не буду вам преподавать, как они там, где они находятся, и как водород отличается от углерода и кислорода и так далее. Вы это сами почитаете в учебнике по химии. Но все это делает мир прекрасным. Вообще возможным и прекрасным. Если бы не было единства, мир не мог бы существовать. Если не было бы многообразия, все было бы просто каким-то монолитным куском. Опять-таки, все это сводится к Богу самому. Включи еще раз нам Троицу здесь на экране. Все это сводится к единству и многообразию Бога самого. Это то, что Бог делает. Когда Бог творит, Он отражает свою природу. Мы видим отражение Его природы в нашей жизни. Теперь давайте посмотрим на церковь. Когда мы говорим о церкви, то все мы, по сути дела, одинаковы. Все мы одинаковы в том, что мы все созданы по образу и подобию Божьему. Более того, мы все грешники. Более того, мы все искуплены Христом грешники. Сэм будет проповедовать об этом сегодня вечером. Но когда мы посмотрим на то, что мы все вроде бы одинаковые, мы можем увидеть огромное количество различий. Я хочу перечислить их, вот то, о чем здесь говорит апостол в 12 главе послания к Коринфянам. Первое различие в том, что у нас у всех разная ДНК. Ну, апостол Павел не знал этого слова тогда. Он сказал проще, что все мы разные. Ну, по сути дела, это и есть. Мы разные ДНК, которая делает лица, IQ, всякие разные вещи просто делает разные. Посмотрите, 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, не одинаковые, многие. И все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело». И дальше он перечисляет разные части тела, которые есть в организме. То есть рост, вес, физические силы, здоровье, интеллект, внешний вид, эмоциональные характеристики, возраст. Каждый из нас имеет разную комбинацию этих качеств. И это Божий замысел. Он делает нас такими. Это, вы же понимаете, что Бог контролирует, помните, написано, «Зародыш мой видели очи твои, когда я еще не родился». То есть ты соткал меня в утробе матери. Каким образом Бог соткал? Самое первое, что Он соткал, это ДНК, который направляет ваше развитие. То есть это Бог определил, какие у вас будут глаза, узкие, широкие, волосы светлые или темные, и как долго ваши волосы будут на вашей голове, тоже Он определил, и так далее. Разные вещи, которые мы видим, все предусмотрены вот тогда, когда соткал. То есть мы разные. Второе – разные расы и национальности. Посмотрите, 13 стих, «Ибо мы все одним духом крестились в одно тело». И он приводит две расы, иудеи и еллины, две национальности. Они были очень сильно отличающимися тогда, и они находились в противостоянии. Это были культурно несовместимые нации. Вот. И он подчеркивает, все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины. То есть люди разных национальностей, отличающиеся по своему темпераменту, традициям, другим особенностям. Вот, иудеи не могли разделять общение с греками, они не могли есть вместе с ними. Но церковь Иисуса Христа объединила в себе и одних, и других. Еще и самарян, и многих-многих других. Кроме того, разное социальное положение. Посмотрите, вторая половина 13 стиха. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вот здесь очень интересно. Ну, понятно, из еврея не сделаешь грека, а из раба-то можно сделать свободного? Ну, интересно, что Бог, когда спасает, Он не делает здесь дверей, в котором производит социальную революцию и освобождает всех рабов и всех делает свободными, и вот там только уже Церковь Иисуса Христа. Нет, Он говорит, Церковь Иисуса Христа состоит из людей всех слоев общества. Здесь есть только две категории, рабы или свободные, но если мы посмотрим на общий уклад человечества, то мы можем видеть множество людей разных социальных уровней. Кто-то более образован, кто-то менее образован, кто-то легче зарабатывает деньги, кто-то труднее, кто-то их быстрее тратит. У кого-то есть какое-то положение и признание в обществе, у кого никакого нет положения. И вот Евангелие Иисуса Христа приходит, и оно не занимается сначала нивелированием социального положения, а потом спасением. Нет, оно приносит свой свет и свою жизнь везде. Вот почему Иисус проповедовал Евангелие, а не социальное Евангелие. Это то, что здесь апостол подчеркивает. Рабы или свободные. Церковь объединяет в себе людей разных профессий, разного образования, людей с разным социальным, материальным и другим уровнем. К этому нужно добавить еще одно. Посмотрите, мы уже говорили, разные ДНК, Господь определил его причем. Разные расы, Господь определил, кем ты родишься. Разное социальное положение, Господь определил. Вот есть люди, как я уже говорил, они легко учатся и сразу раз-раз, и они уже где-то признаны в своем знании. А другой, он будет крапеть над учебниками, и ничего не получается. Или один вот работает так, что, говорят, деньги к рукам липнут. Вот раз-раз-раз, и богаче. А другой, как не возьмет кредит, так и потратит его, и потеряет, и в долги. Опять-таки, это разное социальное положение. Это люди разные. Люди разные. Но к этому нужно добавить еще одно. Разные дарования. Четвертый стих. Дары различны, но Дух один и тот же. Вот этим людям еще и Дух Святой дает разные дары. Служение различное, Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знание, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцеления, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному толкование языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому как особо, как ему угодно. В прошлый раз мы говорили об этом подробно. Духовные дары – это данные Богом способности и возможности их применения. Это особенная Божья благодать, данная каждому спасенному человеку. Христос дает эту благодать для того, чтобы быть соучастником дела спасения и созидания Церкви. Вчера мы видели это прекрасно, когда для того, чтобы этот праздник получился, нужны были сотни людей и у каждого свои дарования. Каждый делал свою маленькую работку. Мне особенно, кто-то большую работу, мне особенно понравились эти наши уборщики, которые мусор собирали. Маленькие эти человечки в желтых этих жилеточках. И у нас чисто было. Это, конечно, еще дарование у кого-то, кто придумал это, чтобы стимулировать вот этих всех. Это дарование. Это все то, что делает возможным созидательный аспект жизни Церкви. Причем у каждого из нас много разных способностей, уникальный набор даров. Ну и последнее, что мы видим в нашем различии, это разный духовный возраст. Вот, кроме того, что у нас разная ДНК, мы разных рас, национальностей, у нас разное социальное положение, способности социальные, у нас разные духовные дарования. У нас есть еще разный духовный возраст. Кто-то пришел раньше, кто-то позже, кто-то быстрее прошел какие-то уроки и научился чему-то и стал более зрелым. А кто-то еще продолжает бороться, кто-то еще продолжает что-то, у него еще не преодолено в его сердце, в его жизни. И мы все здесь, и мы все вместе. Я в прошлый раз говорил подробно, что это Божий замысел. Так нужно. Нужно для того, чтобы мы могли служить друг другу, нужно для того, чтобы наша вера укреплялась, нужно, чтобы мы могли учиться уподоблению Христу, потому что Иисус Христос этим занимается, когда Он принимает нас такими, какие мы есть. Вот авторы Нового Завета много раз говорят о духовном росте. Помните, апостол Павел говорит в 3 главе здесь, «Я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими», как с младенцами во Христе, ибо если между вами ссоры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы? То есть младенцы, у них нет роста. Петр говорит о том, что мы возрастаем духовно под воздействием Божьего Слова. В послании филиппийцам Павел пишет о себе, помните, что он не почитает себя достигшим, а устремляется, чтобы возрастать в познании Иисуса Христа. В послании к римлянам Павел говорит о немощных в вере, тоже речь идет о духовном росте. А здесь в 12 главе Павел говорит об этом таким образом, 22 стих. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». То есть все нужны, включая и те, кто только начинает свой духовный путь. Обратите внимание, что Бог не устраняет эти различия, спасая людей. Он не нивелирует всех под одну гребенку, чтобы раз человек покаялся, и сразу он... И социальный уровень у него одинаковый, и духовные дары одинаковые, и духовный рост такой же. Нет, это жизнь. Вот это многообразная, многогранная жизнь. И вот на это есть серьезные причины. Посмотрите, как Павел объясняет эти причины. 14 стих. «Тело же не из одного члена, но из многих». Вот вспомните Божественную Троицу, и мы говорили, что если бы не было различия между Богом Отцом, Богом Сыном, Богом Духом Святым, то невозможно была бы любовь, невозможно было бы общение, невозможно было бы творчество. Вот по этой причине, он говорит, тело же не из одного, это не один какой-то орган, тело из многих, в этом его красота. В этом его особенность, в этом уникальность дизайна, который рожден в Божьем уме. Но Бог расположил члены каждого в составе тела, как ему было угодно. Ибо если бы все были один член, то где было бы тело? Он объясняет важность этого различия. Но теперь членов много, а тело одно. Очень важное утверждение. Оно помогает нам понять истинный смысл единства и многообразия церкви. Органы человеческого тела имеют свою значимость в их принадлежности телу. Еще раз я повторю. Органы вашего тела имеют свою значимость в их принадлежности телу. Я знаю человека, и не одного, который отрезал свой палец, работая на деревообрабатывающем станке. Вот представьте, палец, он такой нужный, он такой ценный. Но как только он валяется вот там, вы понимаете, ну в лучшем случае современная медицина может помочь его пришить, если ты быстренько его взял и повез, и тебе удачно это сделали. Но если этого не сделать, то, чем ты дорожишь, без соединения, без connection, без связи с своим телом, становится ненужным, вредным. Его закопают, чтобы он не вонял, когда будет разлагаться. В этом это очень яркий пример каждого члена церкви. Пальцы пианиста или скрипача еще лучше. Скрипачки здесь у нас есть. Вот эти пальцы. Ну, когда они очень хорошо, быстро, точно, тонко выдают звуки. Но мы не прославляем здесь, какие пальцы. Это выражение таланта, которое есть у скрипача или скрипачки. В этом смысл членов тела. В этом смысл их существования, этих пальцев. И не просто смысл существования. Вот почему они стараются, учатся бегать быстро и точно. И они прекрасно знают, что никогда оваций пальцем не будет. Они просто, им приятно, потому что они часть великого шедевра, который производит скрипач. В этом смысл членов тела. Ну, вы знаете, для того, чтобы пальцы бегали, сердце должно стучать. Легкие должны обогащать кислородом. Желудок должен вовремя перерабатывать питательные вещества и посылать туда энергию, чтобы они могли бегать. Ладно, хоть пальцы кто-то видит, а желудок, слава Богу, никто не видит. Но он не менее важен во всем этом процессе. То есть, когда мы говорим о церкви, церковь представляет собой вот такое многообразие, которое и производит шедевр. Это то, что сделал Бог. Значимость и уникальная ценность каждого христианина не в нем самом. Не в его уникальных качествах, а в его или ее принадлежности к телу Иисуса, ко Христу прежде всего, и к его телу. Становясь частью тела Христова, Христа и христианин соединяется с самим Христом, становясь в каком-то смысле уникальным выражением жизни Христа в конкретное время и в конкретном месте. И вот эта Божия жизнь, небесная жизнь, выраженная в реальном человеке, в конкретной форме, в конкретном месте, и делает человека носителем Божьей славы. Вот что значит быть человеком спасенным. Бог спасает нас для того, чтобы сделать носителем своей славы. Об этом говорится во многих местах Писания. Я приведу вам несколько таких мест. В этом смысл духовного роста. Посмотрите, Ефесянам известное место, 3 глава, 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Продолжающийся процесс. Христос, мы, познавая Христа, мы наполняем свой внутренний мир Иисусом Христом. И дальше, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Вот что значит жизнь человека в теле. Познавая Иисуса Христа, доверяя Иисусу Христу, подчиняя Иисусу Христу свой внутренний мир, наши мысли, наши чувства, наши желания, Христос takes over, Он берет это под свой контроль. И мы приобретаем способность любить, как любит Он. Причем, смотрите, раб на своем уровне, царь на своем уровне, скрипач на своем уровне, сварщик на своем уровне, мама в своем месте, дети в своем месте, бабушка в своем месте. И все это начинает светиться. В этом смысл церкви Иисуса Христа. В этом смысл красоты Иисуса Христа. В послании к Галатам, этот же процесс описан еще подробнее. 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа». Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Все это приходит от Христа в результате взаимодействия со Христом. По мере того, как мы наполняемся Христом, подчиняем Ему свой характер, это касается всех сфер. Посмотрите, здесь не только любовь, а из нее это как свет разлагается на цвета радуги, вот так любовь разлагается на радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда свет Христов приходит в нашу душу, вот это все будет выражаться. И не только это. Послание к Филиппийцам, 2 глава, помните, говорится о том, что наполняясь Христом, мы наполняемся Его смирением. Ефесянам 4 глава говорится о благодати Христова отношения к окружающим. 1 Петра, 2 глава говорит о подражании Христу в доверии Небесному Отцу, когда нам приходится переживать страдания. Колоссянам 3 глава говорит: «Прощайте друг друга, как Христос простил вас», и так далее. Это и есть выражение славы Божией в нашей жизни. Когда мы говорим о сути того, для чего создана церковь, церковь создана для того, чтобы мы все, вот такие разные, каждый из нас абсолютно отличается друг от друга, мы все стали светиться славой Иисуса Христа, который наполняет наше сердце и выражается через нас. Человек, обретающий качество Иисуса Христа благодаря подчинению своего сердца Ему, при этом обретает наивысшее удовлетворение и понимает истинный смысл своего существования. Если тебе не дано играть на скрипке, не пытайся, как бы тебе это ни нравилось. Загубишь время и слух других людей. И точно так можно сказать и о бизнесе, и о науке, и о всяких. Бог дает разное разным, но тебе дано иметь плод Духа в своей жизни. И ты станешь столяром, который светится Божьей славой и который вокруг себя распространяет эту славу. Или астронавтом, или кем-то другим. Вот в чем единство многообразия, вот единство Божьей славы, которое доступно тебе, дорогой мой друг, если ты христианин, если ты христианка. Кстати, здесь есть еще один очень интересный момент. Вот этот опыт, он углубляет наше личное понимание истинной ценности Христа. Вот чем больше мы наполняемся плодом Духа, тем больше мы подчиняем себя Христа, тем больше мы понимаем, насколько Он ценный. Почему? Потому что мы ощущаем, это хорошо, это приятно, это лучше всего. И тогда все остальное становится уже менее значимым. Да, Христос, Павел говорит в одном месте, помните, если ты раб, у тебя есть возможность сделаться свободным, воспользуйся лучшим. Да, это не исключает, что нам нужно учиться, да, если у тебя есть способности играть на скрипке, и ты хочешь, занимайся, развивайся, может быть, и станешь. Но речь идет о том, что смысл твоей жизни не в том, что ты станешь скрипачом, а в том, что ты славу Божию, ты наполнишься славой Христа, и ты кем бы ты ни был, ассенизатором будешь, но светить славой Христа. И там тоже такие нужны. Речь идет о очень серьезном взгляде на жизнь, который мы видим здесь в Священном Писании. Вам приходилось видеть пожилых людей, чьи глаза светятся любовью, радостью и добром. Морщинистые, согбенные, но приятно с таким человеком рядом находиться. Почему? Потому что вот этот свет славы светит в их душе. К великому сожалению, немного таких. И, кстати, не только старых, но и молодых, у которых ничего не светит там. Титу, 2 глава, 10 стих, интересно сказано о рабах. Он говорит там, смотрите, чтобы они, говори им, чтобы они не крали, не красть, но оказывают всю добрую верность. И смотрите дальше. Чтобы они во всем были украшением учению Спасителя. Вот мы живем, и не пытайтесь других людей перестроить. Они в другой семье выросли, у них другие традиции. Они другие совершенно люди. Если вы будете противопоставлять себя им, заставлять их быть такими, как вы, ну, кроме вот этих склок и напряжений, ничего не будет. Но когда вы помогаете этим людям Христа больше любить, и сами Его любите больше, то вы увидите, как вы вместе станете украшением Спасителя. Павел пишет, он не говорит, рабам прикажи, чтобы они подняли восстание, освободили свои рабские эти оковы, и вот тогда они станут поистине свободными. Нет, он пишет им, чтобы они могли быть во всем украшением учения Спасителя. Он это делает не потому, что ему не жалко рабов. Нет, он именно потому, что он их любит. Он обращается к ним и говорит, вот что им нужно, красота, которую они получают от Христа. Книга Откровения, 21 глава, 2 стих, мы читаем очень интересные слова. Иоанну представляют церковь. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Когда Дух Святой спасает людей, когда Дух Святой созидает сейчас церковь, вы знаете, что Он делает с каждым из нас? Он делает нас красивыми. И эта красота не в нас. Вот почему Он и сделал нас разными, чтобы когда Он наполнит нас, будет преображать нас, наполняя своей славой, своей красотой, своим плодом Духа, мы каждый засияем своим светом. В своем месте, в своей точке, со своей интенсивностью. В этом удивительный дизайн того, что делает Бог. Украшенная для мужа своего, Бог украшает церковь сейчас. И для этого нужны мы разные. 21 глава, 23 стих, там же, в этом книге Откровения. «Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия светила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов». Ну, посмотрите, 26 конец или 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое». Это говорит вот о чем. Там не будет места ни для какой гордыни и ни для какого самоутверждения. Поэтому там не будет места, когда один народ принесет одну славу, другой народ другую, и там еще будут спорить, кто ж лучше, русские или американцы. Не об этом речь идет. Вот эта слава народов, о которой здесь сказано, это слава отражения Христа, которая выражается в разных людях, в разных ситуациях, в разных народах. Это результат того, что написано «украшенное для мужа своего». Это результат процесса работы Святого Духа. Итак, остановившись на природе многообразия, мы определили, что смысл его – в сотрудничестве каждого из нас, мы все разные, со Святым Духом, чтобы мы позволяли Ему наполнить нас, наполнять нас Христовой жизнью, и эта жизнь будет выражаться через нашу уникальную личность. в обстоятельствах, которые определены для нас Богом в определенном месте и точке истории. И Святой Дух таким образом сделает нас носителем, вот этим светлячком, носителем Божьей славы. И мы вольемся в единую симфонию всех остальных людей, которые вокруг нас. Когда мы все будем освобождены от присутствия греха и соединены вместе в Новом Иерусалиме, мы сольемся в этот единый букет, гигантский, эту огромную симфонию Божьей славы, которая сверкает, выражается через миллионы-миллионы спасенных людей в Иисусе Христе. Итак, смысл многообразия церкви в сотрудничестве разных людей со Святым Духом, в наполнении Христовой жизнью и выражении этой жизни через их уникальные личности в определенном для них Богом месте и времени. Теперь несколько слов буквально посмотрим на наше отношение к этому. Каким должно быть наше отношение к многообразию церкви? Что сделать, чтобы многообразие было благословением, а не проклятием для каждой поместной церкви? Исходя из того, что апостол Павел пишет в этой главе, и касаясь нескольких других мест, мы можем сформулировать несколько важных принципов. Я хотел обобщить это вот в этих принципах. Самое первое, что нужно, что важно, помните о духовном единстве Церкви Христа. Помните, что Церковь едина – это то, что делает Бог, и это не моя вотчина, не ваша вотчина, не чье-то собственное изобретение. Посмотрите еще раз 4 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всем. Но каждому дается проявление Духа на пользу». 13 стих. «Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи, еллины, рабы, свободные, все напоены одним Духом». Эти стихи помогают нам понять то, о чем мы уже говорили много раз. Единство тела Христова выражается прежде всего в том, что все мы созданы по образу и подобию Божию. Я уже об этом говорил. Это то, что нас объединяет. Все мы погибшие грешники. Все мы искуплены Христом. Все мы сделаны Божьими детьми. Все мы наполнены и движимы Божьим Духом. Все мы стали причастниками единой Церкви Иисуса Христа. Все движимы одной целью – наполнение Христом и созидание Его Церкви. Итак, помните, первое, помните о духовном единстве Церкви Иисуса Христа. Второе, помните, что ваша значимость в жизни и славе Христа, а не в вас. Помните палец, пальцы скрипача. Помните, что значимость не в пальцах, а в скрипаче. Когда мы стараемся быть частью этого тела, славной частью, тело прославляется, но нам всем от этого хорошо. 1 Коринфянам 1:30 мы читаем: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Это жизненно важное качество для каждого из нас. Когда мы научимся видеть, что истинная ценность в Господе, который меня спас, не во мне, не в моих уникальных особенностях. Вот почему апостол во втором послании говорит, как это происходит на практике. 3 глава, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Мы смотрим на Христа. Мы созерцаем Христа, потому что Он дорог для нас. Мы, созерцая Его, наполняемся Его мышлением, Его отношением, Его чувством ко всему тому, что происходит вокруг нас. Вот почему Павел пишет, что взирая на славу Господню, шаг за шагом мы преображаемся. Это постоянно происходящий процесс. В этом наша свобода, в этом наша уверенность, в этом благословение христианства, радость, которую мы получаем. И это то, что нужно каждому из нас. Как я уже сказал, от домохозяйки до владельца большого бизнеса, от студента до великого ученого. Абсолютно каждому человеку. Вот это то, что несет с собой Евангелие Иисуса Христа. Это то, что сделает вас сильным и красивым в Иисусе Христе. Вот именно вот это, что Христос делает с нами, способным излучать Его славу в конкретных обстоятельствах, там, где Он вас создал и куда Он вас поставил. Это и делает церковь красивой. Интересно, я читал вам уже несколько стихов из книги Откровения, а давайте посмотрим еще один из 19 главы. Посмотрите, он говорит так: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Очень интересный поворот дела. Посмотрите, мы спасены не своей инициативой, это Божье действие. Благодать, и вы спасены, и сие не от вас. А здесь жена приготовила себя. То есть мы спасены Его праведностью. А вот процесс преображения в красоту Христа – это наш процесс. Он описан здесь. Украшенная для мужа своего, жена приготовила себя. Чем больше мы позволяем славе Иисуса Христа наполнять нас, преображать нас и светить через нас, тем красивее становится тело Иисуса Христа. В этом и есть наше реальное соучастие в деле Господнем. Итак, два принципа мы уже коснулись. Помните о единстве Церкви Иисуса Христа. Второе, помните, что ваша значимость не в вас, а во Христе, в Его славе, в Его жизни. Третье, фокусируйтесь не на вашей уникальности, а на славе Христа. У нас это постоянная тенденция. Помните, я много лет тому назад рассказывал эту историю. Это true story, это не анекдот. Это я сидел в парикмахерской, в русской парикмахерской, а там женщина пришла, ну, тоже за мной была. Вот, и она разговаривает, вы на знакомые. Вот, и она говорит: а, ты видела? Тогда еще были эти машины, как их, хаммеры назывались. Вот, а ты видела, вот, Ивановы-то, я выдумал фамилию, на хаммере приехали. Вот. А другая сидит и говорит: ничего, зато у нас дом есть. Вот мы всегда противопоставляем. Вот одни утверждают себя через хаммер, другие через дом, а третьи: а зато мы в Европе были. У каждого есть свои какие-то заморочки. Не фокусируйтесь на том, кто на что приехал. У меня, кстати, вчера один брат подходит: смотри, у тебя туфли Бугатти. Я даже не знал, что это такое. Оказывается, это машина очень дорогая. Я эти туфли купил за 40 евро в Германии. Был за 40. Я не знал, что это такое. Но для людей какие-то вау, вау, вау. А я даже не знаю, что у меня вау. Не смотрите на эти вещи, у кого Бугатти, у кого Запорожец. Смотрите на то, что мы получаем от Иисуса Христа. Смотрите на то, чем вы можете обогатить вашу душу. И не только вашу, но и душу этих людей, которые на Запорожце или на Бугатти. Это самое большое, что мы можем иметь. Смотрите, Филиппийцам 3 глава, 5 стих, апостол Павел пишет о себе: обрезан в 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. То есть вот у него были какие-то вещи, которые были для него ценности. Хаммер, дом там или что угодно. Он говорит: ну вот это, потому что у меня преимущество. Я понял, что это ничего не значит по сравнению с Иисусом Христом. Потому что Он намного лучше. Для этого я все почитаю. Читаю ради превосходства Христа, Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Обратите внимание, Павел не перестал быть из колена Вениаминова. Он не перестал быть евреем. Он не стал глупым мгновенно. Человек, имеющий два образования выше, религиозное и светское. Он не потерял остроту своего ума. Он остался тем, кто он был. Он просто говорит: все это перестало значить для меня что-либо. Моя вся значимость в Иисусе Христе, которого я встретил. И в этом суть. Вот почему он говорит во 2 Коринфянам 4 главе 5 стих, смотрите, ибо мы не себя проповедуем, не свою школу Гиллеля, не свои какие-то особенные, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы, ничего не, мы рабы ваши для Иисуса, ради Него все. И дальше объясняет, почему, посмотрите, интересно. Он говорит, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в Иисусе Христе. Вот почему для него все не значит, остальное ничего не значит. Он говорит, ну сокровище это мы носим в глиняных сосудах. То есть мы не возвышаем себя, понимая, что Он должен, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, чтобы увидели Божью славу, а не наши какие-то имитации этого. Это и сделало его красивым, и не только красивым, а сильным. Немножко ниже он говорит о том, что нас уничтожают, нас притесняют, а мы живы. А мы продолжаем жить по причине того, что Он Христом живет. Итак, три вещи мы уже говорили, еще две, очень коротко. Помните о духовном единстве Церкви Христа, оно едино. Помните, что ваша значимость в жизни Христа, не в вашей собственной, в Его славе. Фокусируйтесь не на вашей уникальности, а на славе Христовой. Четвертое. Живите жизнью Христа в тех условиях, в том, какими создал вас Бог, в обстоятельствах, которые определил для вас Бог. Примите, каким вас создал Бог. Вот одного высоким... А кто-то коротышка. Один очень легко учится, а другой грызет науку и не получается. That's okay. Бог каждого из нас создал определенным образом. Примите особенности, с которыми вас создал Бог, и обстоятельства, которые Он допускает, как точное определение Божьего провидения – и живите Христовой жизнью в них. Переключи, пожалуйста, у меня есть эти слова, я хотел бы, чтобы вы могли их запомнить и может, сфотографировать или прочитать еще раз. Посмотрите. Примите особенности, с которыми создал вас Бог, и обстоятельства, которые Он допускает, как точное определение Божьего провидения. И живите Христовой жизнью вот в этих обстоятельствах. Это главное, друзья мои. Это главное. Мы всегда молитвы наши направляем к тому, чтобы обстоятельства изменились. Мы всегда наш взор направляем на обстоятельства. Но главное происходит не в обстоятельствах, а в твоем сердце в момент этих обстоятельств. Христос сотворил нас разными. Христос принимает нас разными. Более того, Христос наслаждается нашим многообразием. Спасая нас через Иисуса Христа, Бог удаляет из нашей жизни все, что связано с нашей греховностью. Но Он не лишает нас нашей индивидуальности. Он сотворил нас уникальными, Он хочет видеть нас уникальными. Ты уникален в том, кто ты есть. Твои обстоятельства уникальны. Бог дает комплект уникальных возможностей и способностей каждому из нас. Все это для того, чтобы ты научился в этих обстоятельствах, в этих способностях жить жизнью Иисуса Христа, отражая величие, красоту, силу и свободу Его личности. Вот о чем говорят слова Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот почему в нем мы празднуем не свои различия, а его славу. Помните, что ваше счастье не в том, высокие вы или маленького роста, не в вашем образовании, не в вашем социальном статусе и не в объемах вашего имущества. Ваше наивысшее благословение – наполняться Христом, жить жизнью уподобления Ему, излучать Его славу вокруг вас в ваших уникальных обстоятельствах. Это наивысшее благословение. Как я уже сказал, это не значит, что мы не должны стремиться улучшать свои обстоятельства, учиться, работать, достигать большего. Все это не просто не запрещается Писанием, это даже повелевается им, Но все это только тогда будет иметь смысл, когда центром нашей уникальной жизни будет Христос, и в нем наша надежда, и в нем наша жизнь. И последнее. Способствуйте проявлению славы Христа в ваших братьях и сестрах. Я уже сказал о том, что пытаться переделывать других – очень трудное и практически бесперспективное дело. Она напрягает нас и напрягает их. А вот способствовать тому, чтобы эти люди Христа полюбили, чтобы они увидели Его ярче, чтобы они дорожили им сильнее, чтобы они понимали Его ценность, чтобы они научились наслаждаться Христом, чтобы Христос, наполняя их, приносил туда любовь, радость, мир, долготерпение и все плоды Духа. Вот это то, к чему мы призваны, то, о чем Писание говорит нам, и то, что в действительности изменит их жизнь, изменит в правильном отношении. Если они будут жить, возвышая и воспевая красоту и славу Христа, они будут дополнять друг друга, поддерживать друг друга, спасая грешников и созидая церковь. И это очень хорошо описано апостолом Павлом в известном тексте послания к Ефесянам, 4 глава. Я прочитаю его, и мы помолимся. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все взращивали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, получает приращение для созидания самого себя в любви». Несколько выводов из этого последнего пункта. Не противопоставляйте себя друг другу, дополняйте друг друга, созидайте друг друга, ищите духовного роста друг друга, помогайте друг другу взирать на Иисуса Христа, жить Христом и излучать Иисуса Христа. Не пытайтесь переделать других людей под свой вкус и лад. Даже если вы считаете свои вкусы или свои взгляды лучшими, делайте все возможное, чтобы окружающие вас люди могли встретиться со Христом, полюбить Его, научиться дорожить им и практически жить Его жизнью. И тогда они будут сиять красотой Христа в их уникальности. Склоним наши колени и помолимся. Господи, благодарим Тебя за удивительнейшее создание, Церковь Твою. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал нас причастниками ее. Благодарим за этот чудесный дизайн, за удивительный замысел. Благодарим Тебя за то, что Ты коснулся нас однажды Святым Духом и продолжаешь работать в наших сердцах, открываясь нам, наполняя нас собою, позволяя нам увидеть Тебя ярче и выражаясь через нас в тех обстоятельствах, которые Ты для нас допускаешь. Я прошу Тебя, Господи, дай нам силы, способности, концентрации, чтобы мы могли видеть Тебя, чтобы мы могли видеть Твою славу, чтобы эта слава стала желанной для каждого из нас. Я прошу Тебя за молодых и старых, за тех, кто делает только первые шаги в следовании за Тобой, тех, кто уже давно-давно в вере. Господи, благослови каждую душу становиться красивыми в Иисусе Христе. Помоги, Господи, нам принять те обстоятельства, которые Ты нам даешь. И помоги нам научиться наслаждаться Тобой, и Ты в действительности силен принести в нашу жизнь то, в чем так нуждается наша душа. Господь, и наша особенная молитва к Тебе сегодня о тех, кто еще не знает Тебя, кто еще пытается искать красоту, славу или что-то великое вне Тебя, где-то вокруг, в творении, поклоняясь творению. Господи, сокруши такие души, возроди свыше, сделай их детьми Твоими. Мы просим обо всем этом Тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.